говорит Радио Свобода. Предстоящий митинг за сменяемость власти, непроверяемые сообщения о российских войсках в Сирии, сомнения в популярности телеканала Russia Today, ювелирное украшение российских чиновниц. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 19 сентября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Митинг оппозиционной демократической коалиции за лозунг «Сменяемость власти» пройдет 20 сентября в московском районе Марьино. Среди основных требований – обеспечение доступа оппозиции на выборы, прекращение войны, отмена цензуры, освобождение политзаключенных и борьба с коррупцией. Митинг приурочен к четвертой годовщине так называемой «рокировки» Путина и Медведева, когда было объявлено, что Путин вернется на пост президента. Вслед за этим в России произошли массовые протесты против нечестных выборов, а затем ужесточение внутренней и внешней политики, конфликт на Украине, крайнее ухудшение отношений с Западом. Эти 4 года мы обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным, одним из тех, кто принимал активное участие в событиях 2011 года.
Я думаю, рокировка была судьбоносной. Она стала одним из событий, которые меняли восприятие мира у российских демократических людей. Для значительной части людей вот такой поворотной точкой, которую еще до 2011 года склонны были предполагать, что, в принципе, мы находимся в демократическом обществе, просто с некоторыми особенностями, скажем так, теоретическими, национальными, историческими и так далее. Так вот, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев объявил, что у него совершенно нет настроения идти на второй срок, а вот у Владимира Владимировича Путина настроение как раз появилось, тут многим многое стало понятно. И когда в декабре 2011 года проявилась технология, с помощью которой нами намереваются управлять, а именно в Москве на выборах тогда вместо 30%, которые «Единая Россия» получила в реальности, ей нарисовали 46,6%, и все это было зафиксировано наблюдателями новой гражданской школы, которая называлась «Гражданин-наблюдатель». Вот после этого произошла та самая Болотная площадь со всеми последующими событиями. Но это все было благополучно сломлено, протест рассеян, лидеры протеста локализованы, ну и страна благополучно стала погружаться, опять же, что не все еще понимают, в лоно вполне советского застоя. Значит, для экономистов стало понятно, что в 2011 году экономика прекратила рост. Для широких народных масс это непонятно до сих пор. Они думают, что еще вот какие-то локальные неприятности, связанные с санкциями. На самом деле, если до 2011 года люди думали еще в терминах политики, что происходит с политикой, почему Путин зажимает, то сейчас про политику думать перестали, потому что те, кто думал, уже поняли, что все зажато. А те, кто не думал, ну, они и не будут думать. Они склонны думать скорее в терминах экономики. Вот начинается период осознания уже не политического отступления назад к совку, а экономической деградации, когда цены растут, доходы падают, качество продуктов снижается. Ну, а нас обильнее и обильнее кормят жирной пропагандой. Теперь мы переживаем фазу последовательного, пошагового осознания разными группами людей, что живут они хуже, чем мы обещали. И через некоторое время станет понятно, что никаких перспектив улучшения не рассматривается. Сейчас-то люди думают, что вот еще через месяц-два наконец начнет работать присоединенный Крым. Наконец, поскольку мы дали отпор Соединенным Штатам, освободились от зависимости от доллара, мы начнем приподниматься, и, наконец, наступит советское счастье. Ну, что тут объяснишь? Советское счастье нарисовано яркими красками у них в голове, но они-то думают, что это историческая реальность. Так вот, 2011 год – это, в некотором смысле, перелом от разочарования в политической сфере к некоторому застою, а теперь застой переходит в коллапс, но уже не в политической, а в экономической сфере. То есть люди просто на своем кармане ощущают, что доигрались.
Ужесточение внутренней и внешней политики и такие радикальные шаги, как и Крым, и Украина, и антиамериканизм, это было заложено, то есть Когда власти объявили об этом? Другого пути уже не было?
Мне кажется, что разминки были, но власть их не замечала и не могла заметить в силу специфического устройства своего мыслительного аппарата. Разминки простые. У нас в стране есть институты, парламент, политические партии, избирательная комиссия, избирательные законы, конституция, суд. И самая простая развилка заключается между тем, мы эти институты развиваем, и мы им делегируем решать те задачи, которые им по конституции поручены, или наоборот, мы их оставляем декорацией, а функции решения этих задач, которые стоят как бы прописаны перед этими институтами, забираем в Кремль. Второй вариант органичен для Путина, ну, по-видимому, по психической и социальной природе этого человека. Все-таки он ставленник КГБ, он верит только в силу. В институты он не верит. Может быть, другие причины. Я думаю, что в значительной степени откат к советским ценностям был технически неизбежен, просто потому, что огромное количество людей, прежде всего спецслужбистов, бюрократов, военных, которым в советские времена было относительно хорошо, или их родителям было относительно хорошо, и которые хотели бы это восстановить. Так вот, этим людям, почувствовав, что экономика работает, паровоз поехал, было очень трудно отказать в удовольствии и оседлать этот процесс, сказать, что это благодаря им паровоз поехал, и, соответственно, получать первыми пряники, которые этот паровоз по дороге выпекает. Но, как выясняется, вот эта вот самая монополия позиции машиниста, она приводит к тому, что паровоз работает все хуже, 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 постепенно останавливается. И здесь очень трудно обвинять Путина за то, что он хотел, чтобы группа людей, его поддерживающая, а его поддерживает то, что я для себя называю бюрнесом, то есть союз бюрократии и бизнеса. Когда бюрократия своему прикормленному бизнесу позволяет занять монопольное положение на рынке и качать прибыли, а бизнес поддерживает эту бюрократию в политической борьбе, помогает ей заниматься там руководством и так далее. Вот этот бюрнес, он в принципе технически заинтересован в монополизации, а монополизация технически неизбежно ведет к застою. Так что надо быть каким-то очень мужественным, невероятно сильным человеком, чтобы отказать той группе людей, которая тебя поддерживает, а это, конечно, бюрократы и связанные с ним бизнесмены, силовики, спецслужбисты и прочие люди, которые живут сейчас так, как им никогда не жилось замечательно даже в советские времена. Так вот, ограничить их, заставить их жить по закону, ну, для этого надо быть очень мужественным человеком. Владимир Владимирович Путин таким мужественным человеком не является. Поэтому он не с народом, а вот с этими элитными группами, которые контролируют ключевые позиции, заключил нечто вроде такого общественного договора, главный пункт которого заключается в том, что можно назвать коррупционной скупкой лояльности. Мы вам позволяем воровать, мы вам позволяем нарушать законы, мы вам позволяем устанавливать монопольный контроль над определенными секторами или территориями экономики, а вы в ответ обеспечиваете нам политическую поддержку. В частности, рисуете необходимые нам результаты выборов, чтобы мы могли эту ситуацию поддерживать. Возвращаясь к вашему вопросу, избежно или неизбежно? Ну, я думаю, что Путин как политическое явление был неизбежен. Это довольно длинный разговор, но куда было деться вот этим миллионам людей, которые после крушения Советского Союза остались, если не в материальном смысле ущемленными, то в социальном и в престижном совершенно точно. Вот все эти полковники и даже генералы КГБ, которые привыкли быть в своих представлениях небожителями, которыми можно все. Вот все эти партийные руководители, идеологи и прочие, которые в объеме своем составляли миллионы человек. Они что, должны были уйти на задний двор и сделать все харакири? Нет, они этого не сделали. Они стали встраиваться в новую рыночную экономику, используя старые конкурентные преимущества. А это связи, это возможность использовать силовой ресурс по знакомству. Ну, прислать роту автоматчиков на конкурентный какой-нибудь производственный комплекс, чтобы там жизнь медом не казалась. Трудно же удержаться от соблазна использовать такого рода преимущества в конкурентной борьбе. Поэтому раньше или позже вот такая реставрация, реванш псевдо-Советского Союза должен был состояться, и Путин эту реставрацию персонифицировал. Мне кажется, что вряд ли этого можно было избежать. Другой вопрос, что реставрация может быть мягкая, жесткая, умная, глупая. Вот у Путина она была мягкая, сейчас становится все более жесткой. И что самое главное, она глупая. То есть завинчивать гайки вплоть до срыва. Вот да, можно еще и дальше, и дальше, и дальше, но тогда уже будет Северная Корея. И вот здесь может рухнуть тот самый договор социальный или общественный. Опять же, не с широкими массами населения, которые плохо понимают, какие у них есть права, и мало готовы эти права защищать. А вот с элитными группами товарищей, с теми миллионами человек, которые обладают достаточным образованием, достаточными ресурсами, достаточными связями, достаточным статусом для того, чтобы помогать двигаться колеснице вперед или тормозить эту колесницу. То есть они ее тормозили раньше неосознанно, просто потому что к этим колесам привязывали мешочки со своими деньгами, значит, чтобы крутились и их деньги тоже, таким образом затрудняя движение всей колесницы. Но это понятно, это бюрократический тормоз. А если Путин нанесет серьезный удар по их интересам конкретным, то они будут не просто тормозить в системном смысле, а они будут тормозить целеустремленно, то есть в эти самые колеса вставлять в эти палки. Вот этого Путин допустить не может. А сейчас проблема как раз в этом, потому что санкции, на которые он нарвался, потому что снижение доходов, на которые он нарвался, это все бьет по интересам не только трудящихся, но и в гораздо большей степени элит, потому что для них как раз понимают разницу между валютой, связь между экономическими решениями правительства и доходами своего бизнеса и так далее и тому подобное. Сейчас начнется раскол и брожение в самих элитных слоях. А общество, как раз вот насчет этого у Путина все отработано очень хорошо. Общество он очень глубоко презирает. Он считает, что это манипулируемая масса, которой кладят какие-то силы. И, соответственно, на общество-то он обращает внимание чрезвычайно мало, а вот на силы, которые этим руководят, он обращает внимание чрезвычайно много. Причем системно. Он думает, что если стоит отрезать деньги от финансирования какой-то общественной активности, и эта общественная активность задыхается. Или стоит изолировать лидеров этой общественной активности, и эта общественная активность задыхается. И надо отдать ему должное, это весьма близко к истине. Поэтому он сейчас уничтожает то, что раньше называлось неправительственными организациями. Поэтому он сейчас изымает политически активных людей и их репрессирует или запугивает. И, в общем-то, это тоже предсказуемо. Вопрос весь в том, насколько такая методика управления страной разрушительна для собственности тех, кто этой страной владеет. Для них ведь Россия – это частная собственность, это корпорация. Они с этой корпорацией кормятся. И народонаселение для них никакие не избиратели, а персонал обслуживающий. Поэтому допускать этот персонал для выборов – это довольно странная идея. Значит, вместо этого лучше поставить члена своей корпорации, выученного в Комитете государственной безопасности Владимира Евгеньевича Чурова, считать голоса, который посчитает всегда их так, как надо его корпорации. Ну вот, как только все это гниет до основания, так мы войдем в новый цикл перестройки, катастройки, разрушений и, видимо, может быть, территориального распада России, но, во всяком случае, кризиса российской государственности в том виде, в какой ее построил Путин. Потому что выйти из этого кризиса мирно, я просто не представляю как. Можно было бы выйти, если бы были честные выборы. Можно было бы выйти, если бы был какой-то институт, на который можно было бы опереться. Реального улучшения ситуации просто неоткуда ждать. На каких крыльях, каким ветром может это улучшение быть занесено? Я не очень понимаю.
Вы, как человек, тогда выходивший на митинг, есть ли у вас лично ощущение, что общество может каким-то образом подняться? Что митинг, который 20 числа собирает Навальный, может к чему-то привести? Или теперь речь идет только о том, когда сгниет вот это устройство нынешней российской государственности, а общество само по себе никак повлиять на это не может.
Я скорее принадлежу к числу пессимистов. После болотных протестов 2011 года, когда примерно треть объема голосов, набранного «Единой России», оказались приписанными, ситуация в Москве, где город поднялся на дыбы, поменялась. Через 3 месяца, в марте 2012 года, реальный результат у Путина был где-то между 40 и 45 в Москве процентами голосов, что очень много на самом деле. Но он в Москве не победил в первом туре. По официальным данным ему показали 47. Ну, где-то, значит, 3-4% прибавили. Москва проглотила свои 47, потому что, в принципе, претензий не к чему было предъявлять. Ну, там приписали 2-3%. Ну, как без этого? Но, опять же, это только Москва. Вся остальная Россия, за исключением отдельных активистов, отчаянных, смелых людей в крупных городах, даже не пошевелилась. Там как жили люди помимо выборов, так и живут помимо выборов. Смотреть на те процессы, которые происходят в Москве, и их экстраполировать на то, что происходит в России, довольно глубокое заблуждение. Да, раньше или позже Москва победит Путина. Так или иначе, крупные города выигрывают. Вопрос только во времени. И вопрос в том, что они выиграют, в смысле, какую территорию они выиграют.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Газета «РУ» опубликовала журналистское расследование, в котором 4 контрактника рассказали корреспонденту издания в Новороссийске о том, что их готовили к отправке в сирийский город Латакия. По их словам, о секретном приказе им сообщил представитель генштаба в гражданской форме и без знаков отличия. Ранее, в связи с появившимися сообщениями об отправке российских войск в Сирию, запрос в Министерство обороны направил депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Несколько дней назад он сообщил в Фейсбуке, цитата. «На сессии Госдумы коллеги-единороссы уделили моей скромной персоне особое внимание. В начале заседания включили отрывок из сюжета НТВ. Спросите, почему они взялись именно за меня? На этот вопрос у меня есть свои предположения. В Думе мне сказали, что это месть за мой депутатский запрос в Министерство обороны по поводу присутствия российских войск в Сирии. Я не знаю, так ли это на самом деле». Конец цитаты. Мы побеседовали с Дмитрием Гудковым.
У них есть месяц на то, чтобы ответить мне, поэтому еще просто месяц не прошел, по-моему, прошло всего лишь 10 дней прошло. Так что еще в течение 20 дней у них есть время для того, чтобы такой ответ подготовить.
Но при этом вы в Фейсбуке пишете, что в Думе начали неожиданно заниматься персонально вами, и кто-то сказал, что это может быть местью за вот этот самый запрос.
Да, но мне, не буду называть фамилии, депутаты, некоторые депутаты намекнули, что, вероятно, это может быть ответ на написание такого направления, такого депутатского запроса. Но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт. Это всего лишь высказанное частное мнение. Просто есть совпадение, потому что встреча с дипломатом Хубертом Книршем, она на самом деле состоялась в середине июня. То есть если бы там действительно что-то было такого в нашем разговоре, тогда бы, я думаю, эта пленка бы всплыла где-нибудь на телеканале НТВ сразу. А здесь совершенно явно сфабрикована, притянута за уши история, которая вот появилась именно после моего запроса. Запрос был в начале сентября и числа, наверное, 8-го. И, соответственно, после этого на первом же пленарном заседании, перед пленарным заседанием появился этот фильм. И на первом заседании этот фильм даже протранслировали в Думе. Ну, то есть, грубо говоря, желтушно-чернушные программы в Государственной Думе никогда не транслировали. Явно, что это было вот срежиссировано в последний момент.
Вы когда направляли запрос, вы говорили о том, что поступают обеспокоенные обращения граждан о том, что кого-то отправляют в Сирию. Можно предположить, что и другим депутатам Госдумы поступают эти запросы. Почему вообще есть проблемы с этим? Ведь в свое время и Совет Федерации позволял Путину, скажем, направлять войска за пределы страны. И в Сирии, вообще говоря, находится какая-то база небольшая. Что тут надо таить? Почему вообще, как вам кажется, вокруг этого такая секретность?
Ну, я не знаю, есть ли секретность по этому поводу. То, что там есть наша база, в этом как бы никакого секрета как раз. Но ко мне стали поступать обращения, и после того, как на социальных сетях, в ряде СМИ, прозвучала информация о том, что наши военнослужащие туда направляются. Причем не в рамках обычного нашего сотрудничества в Сирии, а какие-то дополнительные войска. И даже в социальных сетях появилась информация о каких-то погибших. Это, конечно, может быть все липа, но мой запрос, в общем-то, ничего не утверждает. И мой запрос содержит вопросы именно Министерства обороны. В общем, если бы Министерство обороны и Министерство иностранных дел как-то прокомментировали эту информацию, то, может быть, я бы и запрос не направлял. Вот. Они прокомментировали уже после того, как я направил запрос, и после того, как в СМИ появились вот эти все снимки, появились публикации. Соответственно, в мой адрес поступали вот такие обращения граждан. Я не знаю, поступали ли другим депутатам. Может быть, и не поступали. Потому что я, в общем-то, единственный депутат, который все-таки как-то критикует внешнюю политику нашу. Может быть, и не поступали. Ну, хотя я не знаю. По крайней мере, мне об этом неизвестно.
Газета «РУ» опубликовала интервью с неким неназванным военнослужащим, который якобы говорит, что его и его сослуживцы вроде собираются отправлять в Сирию. Он обеспокоен этим, и там разбирается этот случай. Я пытаюсь понять вот что. Вы оппозиционный депутат, но это же дело не оппозиции. Это вопрос отправки или не отправки войск, присутствия войск. Это вопрос государственный, и вообще говоря, это интересует все общество. С вашей точки зрения, тут других депутатов, другие партии, других законодателей интересует вообще этот вопрос?
Ну, конечно. Безусловно, это всех интересует. Другое дело, какова степень политической свободы у того или иного депутата. Лезть туда, куда не просят. Вы же прекрасно понимаете, что сегодня все политические партии, системные, так называемые, парламентские, все депутаты находятся под контролем, большинство, по крайней мере, находятся под контролем администрации президента. И даже настолько они запуганы, что даже не встречаются с представителями посольств, с дипломатами, с иностранными журналистами, с иностранными политиками и так далее. Ну, для того, чтобы никого не обвинили якобы там в предательстве, работы на Госдеп и так далее. То есть после того, как началась пропаганда, такая антизападная истерия в российских СМИ, то все депутаты, чиновники на всякий случай просто вот не лезут в вопросы внешней политики. Так что, конечно, их интересует, но инициатива может быть наказуемой.
В принципе, первые лица государства говорят о том, что Сирия оказывается поддержка военная властям Сирии официально. То есть это не оппозиционная повестка, вообще говоря. Почему это может вызывать неудовольствие, такие запросы?
Здесь, на самом деле, все очень просто. Тот же самый вопрос я могу задать власти. Если действительно, как вы считаете, российские военнослужащие присутствуют в Сирии, потому что там есть наши базы, и никаких они в военных действиях не участвуют, то тогда в чем проблема ответить на элементарные вопросы депутата, почему тогда вас так это раздражает? Ну, напишите мне, что, товарищ Гудков, как вы знаете, Россия заключила в Сирии соответствующее соглашение, в рамках этого соглашения там присутствуют российские военнослужащие, которые в боевых действиях не участвуют. Ну и так далее. В общем, если это действительно так, ну, если вдруг вас это действительно такие вопросы раздражают, значит, может быть, действительно там что-то не то, что говорится официально по всем официальным каналам. То же самое ведь с Украиной было, когда мне отвечали на мои запросы Министерства обороны, что никаких военнослужащих нет, Россия не является стороной конфликта. Но потом в СМИ публиковались безымянные могилы российских военнослужащих и так далее. Поэтому если там тактика гибридной войны, то это одно. Если это просто обычное присутствие наших военнослужащих в Сирии, это другое. Тогда это, по идее, никого не должно раздражать. Но я, честно говоря, не знаю, раздражает или не раздражает мои депутатские запросы. Но я всего лишь поделился предположением некоторых своих коллег. Что там на самом деле, мне сейчас сказать сложно.
Это такое наблюдение, которое сделали руководители комитетов солдатских матерей, что нынешние не то, что военнослужащие не жалуются или широко не жалуются на предполагаемую отправку куда-то за пределы страны, но и родственники их не выступают с какими-то массовыми запросами, матери не едут, которые в свое время в Чеченскую войну ездили массово вызволять своих детей из Чечни, из зоны боевых действий. Тут никакого массового движения нету. У вас есть какое-то объяснение этому? Вы говорите, что к вам приходят запросы, но, видимо, тоже не массовые.
Да, не массовые. Вы про Сирию спрашиваете меня или вообще?
Вообще.
Во-первых, надо понимать, что общество живет в атмосфере такого страха. Это первое. Общество видит как расправляется с неугодными. Плюс представьте себе ситуацию, что какого-нибудь такой парень из глухой деревни погибает, у него есть родственники, у родителей есть еще дети. Соответственно, когда приходят и предлагают какие-то деньги, если откажешься, то неизвестно, что может быть дальше. А тут хотя бы какие-то деньги предлагают, есть еще дети, надо их воспитывать. Ну, просто люди запуганы. Но мне сложно объяснить, честно говоря, этот феномен. Может быть, как-то специально с людьми работают, может быть, им рассказывают какие-то истории там разные. Может быть, кого-то действительно дезинформируют о том, что на самом деле произошло. Хотя мне такая логика совершенно, как и вам, непонятна. Потому что если действительно имеет место факт гибели детей, то, мне кажется, нормальные родители не должны их продавать ни за какие деньги.
Есть какие-то механизмы внутри Государственной Думы, парламента или чего бы то ни было внутри властных структурах возможности выяснить, есть такое присутствие, скажем, войск в Сирии или нет?
Ну, Государственная Дума вообще есть полномочия запрашивать любую информацию, цитировать парламентские расследования, есть институт парламентского контроля. Но вопрос в том, что это все находится в руках одной и той же политической силы, поэтому, конечно же, все решения подобные будут приниматься не в Государственной Думе, это надо тоже понимать.
И поэтому реалистически глядя, то нету никаких механизмов?
Ну, при таком раскладе сил нету никаких механизмов.
Это был депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Телеканал Russia Today, «Россия сегодня», официальной миссией которого является, цитата, «донесение российской точки зрения до зарубежных зрителей», в сентябре отпраздновал первые 10 лет своего вещания. С 2005 года канал сократил свое официальное название до аббревиатуры RT, но финансирование этого СМИ из года в год лишь увеличивалось. В 2005-2006 годах из федерального бюджета России на него выделялось около 30 миллионов долларов ежегодно. В 2008 году уже более 100 миллионов, в 2014 более 400. RT оправдывает эти траты рекордной популярностью у зрителей во всем мире, превосходящей такие каналы, как Аль-Джазира, Deutsche Welle, Голос Америки, Евроньюз, Франс 24 и японский NHK. Однако американские журналисты и российские блогеры поставили под сомнение данные российского телеканала о его рекордной аудитории и многомиллионном охвате зрителей в интернете. Тему продолжит Марк Крутов.
Как пишет главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем живом журнале, телеканал лидирует по распространению информации в интернете, да и в телевизорах занимает далеко не последнее место, с охватом в 700 миллионов человек в мире, в том числе 85 миллионов только в США. Очередная запись Симоньян – это реакция на публикацию в американском издании The Daily Beast. В ней утверждается, что Russia Today во много раз завышает свои показатели, ссылаясь на недоступные публике аналитические исследования, выдавая потенциальный прогнозируемый охват за реальное количество зрителей и используя вирусные ролики в интернете для увеличения числа просмотров на YouTube. Кроме того, пишет издание, Russia Today стал единственным из топовых телеканалов, платившим провайдерам спутникового и кабельного вещания за включение своих передач в их пакеты, в то время как обычно бывает наоборот. Как пишет Daily Beast, обо всем этом говорится в исследовании сотрудников российского агентства РИА Новости, которое было сделано еще до переформатирования агентства в «Россию сегодня» и передачи его под крыло одного из главных кремлевских пропагандистов Дмитрия Киселева. Маргарита Симоньян утверждает, что все сказанное неправда. Она ссылается на исследование, проведенное по заказу Russia Today ведущими мировыми аналитическими компаниями, такими как Нильсон. Правда, ссылки на эти исследования в ответе Симоньян ведут не на сайт этих компаний, а на сайт самого телеканала Russia Today. В открытом доступе на сайте Нильсон таких исследований нет, и Russia Today там не упоминается вовсе. Радио «Свобода» расспросило о подробностях этой истории одного из бывших руководителей РИА Сергея Ковалева, который вступил с Маргаритой Симоньян в заочную полемику о реальной статистике Russia Today. По словам Ковалева, телеканал за все 10 лет своего существования ни разу не опубликовал точных данных о своей популярности из независимых источников, а 700 миллионов, которыми так гордится Симоньян, это лишь потенциальное число зрителей, у которых Russia Today – один из сотен телеканалов в телевизоре. Ковалев скептически относится и к интернет-статистике Russia Today на YouTube, особенно с учетом вкладываемых в канал бюджетных средств и географического распределения его аудитории, большая часть которой, как выяснилось, живет вовсе не за рубежом, а в самой России. С какого момента берет начало эта история со статистикой Russia Today, якобы завышенной? Все это стало известно только сейчас или эти данные были раньше? Просто на них как-то не особо обращали внимание.
На самом деле, эти данные были всегда. Они всегда свои данные публиковали в вот в таком виде. То есть сколько человек их потенциально смотрит, сколько у них просмотров на YouTube, но ни одного исследования из независимых источников у них нигде в открытом доступе нет. То есть они, может быть, где-то и есть, но, по крайней мере, вот любой интернет-пользователь типа меня, не специалист, их найти не может.
Когда заходишь на канал Russia Today или RT в YouTube, видишь какие-то фантастические цифры и общего количества просмотров, и у отдельных роликов, которые прямо сразу сходу кажется, что они действительно в разы превышают аналогичные показатели у других похожих медиа. В чем здесь подвох?
В YouTube у них действительно это, без преувеличения, самый популярный в YouTube новостной телеканал в мире. Но другое дело, что ни одному другому телеканалу в мире не придет в голову измерять свою успешность и популярность именно таким образом. Потому что количество просмотров в YouTube – это крайне ненадежная метрика, которая очень легко поддается разным фальсификациям и манипуляциям. То есть очень легко набрать в Гугле запрос «купить просмотры в YouTube», и вы увидите массу предложений. Это стоит что-то типа $20 за 1000 просмотров. Эти просмотры легко покупаются и продаются. Я не говорю, что конкретно Russia Today этим занимается, что он тратит деньги на то, чтобы покупать себе цифры на YouTube. Но, в принципе, эти данные легко фальсифицируемы, поэтому ими никто в мире не пользуется. Только Russia Today. И это у них предмет особой гордости. Маргарита Симоньян в каждом своем интервью упоминает, что вот Russia Today – это самый популярный в YouTube телеканал в мире. Да, это действительно так, но это не показатель популярности или профессионализма телеканала. Миллионы просмотров может набрать любой случайный ролик, если он станет вирусным. Те же самые 2,5 миллиарда просмотров есть не у целого телеканала с бюджетом в несколько сотен миллионов долларов, а у одного единственного ролика Gangnam Style, стоимость производства которого была несколько десятков тысяч долларов.
Еще Маргарита Симоньян, отвечая на эту публикацию в Daily Beast, ссылается на исследования вполне авторитетных компаний, которые измеряют аудиторию телевизионную, таких как Nielsen. Почему мы не можем найти эти исследования в открытом доступе? И, например, существуют ли такие же исследования в открытом доступе на сайте самих этих компаний по другим западным медиа?
Ну, на сайте той же компании Nielsen, это американская компания, которая занимается исследованиями потребительского рынка. Никаких данных о том, что они когда-то проводили какое-то исследование по поводу телеканала Russia Today, нет. То есть я не сомневаюсь, что оно есть, потому что если бы Russia Today заявляли, что такое исследование есть, а на самом деле его нет, то, естественно, эта компания Nielsen бы это заявление немедленно дезавуировала. Это, в общем, не вполне популярная практика, когда какая-то частная компания заказывает социологам исследование себя. Но обычно эти исследования публикуются в открытом доступе. В конце концов, можно на сайте той же компании Nielsen зайти на сайт, набрать название главного конкурента Russia Today на этом рынке, телеканала Аль-Джазира, и там цифры исследований Nielsen по Аль-Джазира есть. То есть оно где-то есть, это исследование, но Russia Today публикует из него только очень выборочные данные, которые им как-то подходят. И данные там такие, что в Вашингтоне 45% телезрителей общим количеством, сколько-то там миллионов, но это не телезрители, которые прям верные телезрители. Это люди, которые в телефонном опросе ответили на вопрос, смотрели ли вы когда-нибудь телеканал Russia Today.
Существуют ли какие-то рейтинги, по которым можно сделать вывод о том, сколько человек реально сейчас в США или Великобритании смотрят телеканал Russia Today?
В американских рейтингах, которые составляет та же самая компания Nielsen, есть разные сайты, где они публикуются, и в них телекомпания Russia Today вообще не фигурирует, что значит, что количество ее реальных зрителей, их недостаточно, чтобы попасть вообще в рейтинг. Есть британский рейтинг, там телеканал Russia Today есть, не в самом внизу. По данным этого рейтинга, на прошлой неделе телеканал Russia Today посмотрело 555 тысяч человек. Это то, сколько людей посмотрело телеканал Russia Today дольше 3 минут. Они не в самом низу рейтинга, хотя они ниже, чем Аль-Джазира, у которой там 800 тысяч зрителей. Но все равно это ничтожная доля британского телерынка. То есть сказать, что телеканал Russia Today имеет какое-то значительное влияние в Великобритании, но это очень большое преувеличение, потому что на самом деле их смотрят там 1/10, там, какие-то доли процента от всех британских телезрителей смотрели телеканал Russia Today больше 3 минут. Если мы смотрим на объективные данные, сколько у Russia Today телезрителей в телевизоре и сколько у них телезрителей в интернете, то в интернете, конечно, значительно больше. Другой вопрос, что именно смотрят там эти телезрители. Если вы посмотрите на самые популярные ролики на канале Russia Today в YouTube, то есть те, которые набрали от 1 000 000 просмотров и больше, то вы увидите, что, собственно, из 100 роликов, там, к донесению, собственно, позиции России до зарубежной аудитории, к ним, вот по этим параметрам, там есть ровно один ролик. Это выступление тогда еще премьера Путина по поводу кампании НАТО в Ливии, которую он сделал во время своего официального визита в Данию. Вот это, собственно, из популярных роликов, которые в общей сложности набирают там где-то 500 000 просмотров. Конкретно к миссии Russia Today относится ровно один. То есть у них, конечно же, есть там и свои шоу, и свои телешоу очень популярные, которые рекламировались со всей возможной интенсивностью, шоу там Джулиана Ассанжа, но они набирают эти ролики, собственно, телешоу, которые они делают. У них там количество просмотров, ну, 30-50, может быть, 100 тысяч.
Еще одна интересная в связи с этим история, то, что телеканал Russia Today спонсируется налогоплательщиками российскими, и неудивительно, потому что официальная его миссия – доносить российскую точку зрения зрения, до зарубежной аудитории можно представить себе, да, что россияне действительно в этом должны быть заинтересованы. Но выясняется, что телеканал Russia Today в большей степени как раз смотрит и знает о нем не в других зарубежных странах, а в самой России.
Тут самое интересное, есть много разных сайтов, где можно посмотреть все данные о посещаемости любого сайта. Например, сайт SimilarWeb. Если набрать там адрес rt.com, то выясняется, что самый популярный источник трафика, четверть всего трафика на сайте russiatoday.com, исходит из самой России. То есть мы как-то сами до себя как-то доносим точку зрения. Конечно же, у Russia Today есть сайт на русском языке, и они там публикуют статьи, очень любят переводы статей про себя там публиковать. И вот, собственно, доносим сами до себя какую-то точку зрения. Хотя, казалось бы, дефицита в этом в России нет.
Говорит бывший сотрудник агентства РИА Новости Алексей Ковалев. Как следует из материала на сайте самого телеканала Russia Today, его финансирование в 2015 году снизилось в долларовом эквиваленте по сравнению с 2014 почти в два раза, до 236 миллионов долларов. По словам директора Департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерины Лариной, чьи слова цитируются в статье, Russia Today и информагентство «Россия сегодня» работают за рубежом, и значительная часть их расходов осуществляется в иностранной валюте. Телеканалу, говорит Ларина, было выделено дополнительное финансирование из бюджета на запуск франкоязычного и немецкоязычного телевидения. Однако из-за девальвации рубля на практике это дополнительное финансирование обернулось сокращением бюджета на 2015 год на 10%. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Несмотря на то, что за последние полгода коррупция стала беспокоить россиян больше, чем война на востоке Украины, такие данные приводит Левада-центр, несмотря на кризис и значительное падение уровня жизни граждан, российские чиновники не стали осторожнее и не стесняются демонстрировать свой достаток в публичном пространстве. О роскошной жизни чиновников россияне узнают не только из светской хроники, но и из публикаций Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В последнее время внимание фонда привлекали часы, яхты и дом на Рублево-Успенском шоссе пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Скандал получил название «Песков-гейта», а за чрезмерное, по ее мнению, внимание ФБК к доходам мужа жена Пескова Татьяна Навка назвала Алексея Навального маньяком. Не так давно Фонд борьбы с коррупцией провел расследование, посвященное дорогостоящим ювелирным украшениям, которым питают слабость российские чиновники, а в особенности чиновницы. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова попыталась выяснить, что и кому пытаются доказать чиновницы, которые носят вызывающе дорогие украшения.
Не так давно сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предпочитает ювелирные украшения компаний «Граф», «Микимото» и часы от «Бригет». Стоимость этих изделий варьируется от 20 до 120 тысяч долларов. Председатель счетной палаты Татьяна Голикова появляется на публике в часах от Жерар Пире за 13 тысяч долларов и Морис Лакруа за 10 тысяч долларов. Депутат Госдумы Ирина Яровая носит серьги и ожерелье от Шанель за 15 тысяч долларов и серьги Ван Клифф за 5 600 долларов. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова появляется на официальных мероприятиях в сережках и ожерелье от компании «Граф» стоимостью 52 тысячи долларов, а депутат Алина Кабаева была замечена в часах «Бригет» за 168 тысяч долларов. СМИ пишут, что это часы из белого золота с алмазами и рубинами. Борцов с коррупцией возмущает, что стоимость ювелирных украшений никак не соответствует задекларированным чиновницами доходам. Да и принимать предметы роскоши в качестве подарков они не имеют права, говорит сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров.
Фонд борьбы с коррупцией вообще обращает внимание на все проявления незаконного обогащения, как несоответствие декларации имуществу, которое есть в этих декларациях. Когда человек с доходом 2 миллиона рублей имеет 10 машин, так и такие проявления незаконного обогащения, которые в декларацию не попадают. Мы посмотрели просто внимательно фотографии всех этих чиновников и чиновниц, посмотрели на их декларации, и оказалось, что вполне себе там какая-нибудь московская чиновница с зарплатой пару миллионов рублей.
Кого вы имеете в виду конкретно?
Ракову, например. Может обвесить себя несколькими московскими квартирами и спокойно ходить так фотографироваться, и на официальные мероприятия мэрии никто вопрос не задаст. Это, конечно, очень странная ситуация, потому что, ну как так получается, что человек показывает там свою декларацию и тут же на всех официальных мероприятиях навешивает на себя много-много миллионов рублей.
Как вы проводили свое расследование? Как вот установили, что сколько стоит?
У нас в фонде нашлись девочки, которые просто свободные от основной работы время, а сидят, листают журналы, сверяют их с фотографиями. То есть они настолько прокачались вот в визуальном определении бренда, что, мне кажется, это какая-то уже просто суперспособность у них выработается. И они это делают довольно эффективно и правильно определяют марку, модель, а потом уже, собственно, делают технику, знать, сколько это стоит.
Ну и о чем говорят вот столь дорогостоящие пристрастия этих российских чиновниц, которым вы посвятили это расследование?
Это говорит о том, что эти чиновницы и чиновники, давайте не будем забывать, например, того же Пескова, у которого куча часов на миллионы долларов, ну, что эти люди совершенно не скрываются и вешают на себя вот этих вот брюликов всяких на миллионы и миллионы рублей, иногда и долларов. При том, что если мы смотрим на их декларацию, то они никаким образом не позволяют им так шиковать. Конечно, это часть нашей последовательной борьбы за ратификацию Конвенции ООН против незаконного обогащения, против коррупции и, в частности, пункта после незаконного обогащения. Так что мы, конечно, будем продолжать это делать, и будет много интересных расследований по этому поводу, потому что никто никогда в жизни такое не делал, и существует миллион фотографий всех чиновников и чиновниц, где можно прекрасно разглядеть украшения.
А может быть, вот это подарки? Вот Песков говорил, что часы ему подарил жена на свадьбу.
Они могут сказать, что им все это подарили, но все-таки существует какое-никакое еще антикоррупционное законодательство, которое напрямую говорит о том, что дорогостоящие подарки принимать госслужащему вот там в таком виде просто принял, значит, нельзя. Эти подарки должны быть определенным образом оформлены или возвращены, или переданы в бюджет. Но в любом случае сказать, что вот мне подарили за миллион долларов серьги, так нельзя, потому что это тоже нарушение закона.
Это был сотрудник ФБК Георгий Албуров. Психолог Ольга Маховская полагает, что российские чиновницы не стесняются носить столь дорогие украшения не только из желания подчеркнуть свой высокий социальный статус.
Это радость прорыва в эту категорию людей. И желание сделать этот прорыв необратимым, заставляет их накапливать материальные блага и их демонстрировать. Это же демонстрация дистанции между простым человеком и человеком из политики. Да, чем больше дорогих вещей он может показать, и чем большим он владеет, тем больше в его представлении гарантия, что он никогда не вернется туда, вниз. Да, откуда мы все. Здесь, может быть, такая детская радость обладания и, ну, плюс ко всему прочему, это давление ближайшего окружения, потому что если все так себя ведут, очень трудно удержаться и быть скромным. Я убеждена, что среди политиков есть люди, которые исповедуют аскезу, и у них правильная система ценностей. Просто они не очень видны и вынуждены сразу становиться в маргинальное положение. Да, вот, их реже приглашают, на их протесты не обращают внимания, к их программам меньше внимания и так далее. Здесь другие коды заработали привлечение внимания к своей персоне и к своей политической деятельности. Я бы даже сказала, что сместился акцент содержания деятельности на персонаж. Это такой, с точки зрения социальной психологии, конечно, это регресс, потому что мы о людях должны судить по их делам, особенно по людям такого государственного масштаба, а не по тому, во что они одеты, как куклы.
Чиновники и чиновницы, которые боятся, не стесняются появляться на публике вот в таких дорогих украшениях, в принципе, этих людей это не смущает.
Ну, слушайте, вы так говорите, как будто бы она первый раз вышла в шубе в пол на публику. И да, и вдруг ей нужно пугаться. У нее такая уже система гарантий, такая история и такая система связей, что не знаю, с чем ей бояться. Плюс вы понимаете, что люди такого ранга, это люди в возрасте, они себе очень многое разрешают уже то, что называется напоследок. Сколько бы ты на себя не наворачивал драгоценностей, все равно надо сходить, уходить с большой сцены. Поэтому, конечно, это разрешено, а отмаза, она же известная. Подарил кто-то из близких, да, или там часть имущества переписана на родственников и бывших жен и так далее. Мы уже к этому привыкли, что часто часы дарят невесты, штаны дарят друзья, там, я не знаю, что еще, ситуация анекдотическая. То, что источники доходов скрываются, камуфлируются, и что они огромные, ну, по-моему, это обывателю понятно. А вопрос, как уличить и как привлечь? Вот таких прецедентов у нас еще не было. Вот это не стыдно и на уровне такой морали для вот этих избранных, она другая. Мы их оцениваем с точки зрения морали людей более низких, с их точки зрения, сословий.
Это было мнение психолога Ольги Маховской. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, 72% россиян считают, что уровень коррупции в стране высокий. 74% считают, что чиновники живут непосредством, а 87% опрошенных прямо поддерживают уголовную ответственность за незаконное обогащение. Между тем, новое уголовное преследование угрожает главе фонда Алексею Навальному. Накануне компания «Кировлес» подала в Никулинский суд Москвы гражданский иск к Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Апалеву на 16 миллионов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в заключение программы. В эти выходные в Московском парке «Музеон» соберутся люди для того, чтобы вспомнить эти самые лихие, а для кого-то счастливые 90-е. Портал «Кольта.ру» проводит однодневный фестиваль под названием «Остров 90-х». В гостях у ведущего программы «Радио Свобода. Археология» Сергея Медведева собрались те люди, которые организовали этот фестиваль и могут рассказать об этом периоде российской истории. Глеб Морев, шеф-редактор отдела литературы «Кольта.ру», эссеист, радиоведущий, поэт Дмитрий Воденников и Максим Ковальский, бывший главный редактор журнала «Коммерсант. Власть», а ныне креативный директор издательства «Коммерсант». Вот фрагмент этой программы.
Все время пытаюсь понять, а почему вот эти вот лихие 90-е? Почему так вот назначены они были самым таким отстойным периодом новейшей русской истории? Есть у кого-нибудь на это ответ?
Разумеется, Дмитрий. Есть у меня, как всегда. Я же первый сюда иду с корабля. Я думаю, что это произошло от того, что страну в этот момент действительно накрыло как каким-то странным облаком. Потому что я как крыса, которая реагирует исключительно на сейсмические происшествия, отслеживаю их. Я в 90-е годы был очень встревожен. Меня как будто накрыла волна облака, точнее сказать, туча тревоги. Я помню это состояние, я понимаю, что была какая-то небольшая прослойка, которая чувствовала себя вполне успешно, а была огромная-огромная масса людей, которые испытывали примерно то же, что я. В свое время я ездил выступать, кажется, в Воронеж, и разговаривал с одной поэтессой, я не буду называть ее имя и фамилию, не по каким-то конспирологическим соображениям, просто чтобы не засорять информацию. И она брала мне интервью, мы шли через город, и она рассказывала, что 90-е годы она шла вот в этом своем Воронеже, у нее была маленькая дочка, и она нигде не могла купить молока. Вот это просто данность, которая была дана ей, извините за тавтологию, в жизни. Маленький ребенок, и она не может нигде его купить. Молоко имеется в виду.
Ну, то есть, да, это один из аспектов 90-х. Но в то же время она в 90-е получила какие-то возможности. Видимо, переехала в Москву, и были и креативные возможности.
Нет, она так и осталась в Воронеже. Не ту вытянули карту, да.
Не ту, да. Понятно.
Ну, потом, вы знаете, не все переехали в Москву, кто-то остался в других городах.
Тогда в другим остался.
Я бы уточнил тут с датами все-таки, да? Потому что, может быть, в 90-м, 91-м молока не было, а вместе с отпуском цен вся эта еда там появилась в больших количествах, да, уже начиная с 92-го года. То есть то, что Дмитрий сказал, это скорее конец 80-х и самое начало 90-х, еще при большевиках. Вот, а так термин «лихий», но он же не сам в себе появился. Это не граждане придумали, это пропагандистский штамп, такой же, как, я не знаю, там, украинские фашисты или что-то такое, да, это прозвучало с каких-то там высоких трибун, там, из уст президента, по-моему, да, и так это покатилось. То есть это все мы, это слово из телевизора, а не то, что народное.
Интересно, что Дима вот вспомнил про молоко.
Да, Глеб.
И я тоже помню молоко 90-х, да, если так можно так выразиться. Потому что я жил тогда в Ленинграде, в Петербурге уже, это было уже после большевиков, это был 91-й или 92-й год. Я помню, что я ездил утром рано на трамвай, чтобы детям взять сухое молоко из помощи Евросоюза. Но если меня спросят, чем мне помнится ли мне 91-92 год тем, что я брал сухое молоко, значит, из, значит, банок Евросоюза, я скажу, что нет, так сказать, это, конечно, для меня не мемориальная доминанта, так сказать, моего восприятия этого периода. А помню я это время совсем по другим критериям, по другим событиям, да, и эта необходимость получать сухое молоко с помощью Евросоюза для меня ценность на этот период как-то негативно совершенно не окрашивает. Поэтому здесь многое зависит от эмоциональной установки и от приоритетов того или иного человека, того или иного, так сказать, мемуариста, если говорить, так сказать, как-то уже терминологически.
Это правда, извините, что перебью. Глеб говорит абсолютно точную вещь, потому что для меня, помимо того, что я сказал про 90-е годы, с этой стороны, с одной стороны, у меня было ощущение полной свободы. И в частности, ну, если говорить про личное, автобиографическое, как говорил Раневская, у меня в 90-е годы вообще случился какой-то прорыв внутренний. Я перестал по-настоящему писать. Я думаю, что это было не случайно, потому что, во-первых, хлынула целая новая история. Открылись книжные магазины маленькие, да, в которых там можно было купить Елену Шварц ту же, да, Кривулина, Стратановского, Пригова, Рубинштейна. Это было потрясающее ощущение, что ты присутствуешь при том, как на поверхность вышел целый ледник, о существовании которого ты даже не подозревал. Это я к тому, чтобы вы уж меня тут не гнобили за то, что я с нашим народом,
один из срезов. Не, на самом деле здесь какие-то очень-очень многослойные реальности, но суть в том, что какой-то произошел фантастический совершенно социальный замес, и вот это чувство открытости, чувство возможности, которое появилось тогда, оно привело к какому-то фантастическому креативному взрыву, который, ну, я не знаю, мне кажется, можно сравнить с 1920-ми годами. Вот если смотреть на историю на последнего столетия российского, Максим, как вы считаете, вот в чем причина такого креативного всплеска?
Ну, не знаю, все-таки опять про большевиков буду говорить, да, понятно, что...
Наследие царского режима.
Все так долго ждали, пока эти большевики падут, да, уже, и они пали сами, да, утратив вообще... Просто утратив волю к злодеяниям, да, потому что, ну, что такое было, как силовая операция в 91-м году, там, разогнать людей, да, просто они утратили волю к злодеяниям, вот от чего там режим там падает в России, да. Ну, это было чудо для нас, да, для тех, кто был воспитан, ну, в некоторой оппозиции к этому режиму.
А где вообще на границе этого периода пролезают? Где для вас начинаются 90-е? Затем поговорим о конце.
Глеб. Ну вот здесь можно выделить действительно так называемые большие 90-е, да, и 90-е конкретно. Большие 90-е, я думаю, начинаются, конечно, с перестройки. То есть это, я думаю, что... Ну, правильно, я думаю, что реально начать их надо с символического события, то есть освобождение Сахарова из Горьковской ссылки, декабрь 86 года, на самом деле, то знаковое событие, в России все как бы нуждается в подкреплении каким-то знаковым действием, да, после этого знакового действия Горбачева как бы стало понятно, что что-то реально меняется, да, что-то... как бы время потекло качественно по-другому, да. Я думаю, что вот с декабря 86 года и там в январе 87 уже другие политзаключенные начали уходить, до 99-го, да, до отставки Ельцина, это будут большие исторические 90-е.
Дмитрий, а для вас?
Мне очень понравилось то, что сказал Глеб. Я как раз думаю, что в этом есть правда. И именно поэтому я стал говорить про 90-е, немножко заскочив на конец 80-х. Как известно, у Анны Ахматовой настоящий календарный 20 век начинался немножко не тогда, когда он начинался по бумажке. Так что я согласен с Глебом, в данном случае мне нечего сказать. Хочется послушать умных людей, вас, например, в шапочке.
Максима, ну, начало и заодно уже сразу закину конец. Где они заканчиваются?
Начинал бы я все-таки чуть попозже, да, ну, это мое личное ощущение, да. То есть все-таки пока вот это вот все не рухнуло, да, пока мы не увидели эти трясущиеся руки, для меня продолжалось все то же самое. Да? Я помню, я работал там в школе учителем. Все продолжалось абсолютно вот в таком советском ключе. То есть ничего там не менялось, да. В «Коммерсанте» я начал работать в конце 89-го. Ну, вот для меня лично, наверное, вот это. Как бы точка отсчета, да? Потому что вот я увидел не только своих ближайших друзей, каких-то совершенно незнакомых мне людей, которые вот точно так же все воспринимают, да, так же мыслят, какие-то просто собрались веселые люди, да еще и какое-то дело делали. Но для меня лично это все-таки ближе уже к официальному концу большевизма. А закончились, не знаю, может быть, году в... Вот я не знаю, как бы, что считать, разгром НТВ или посадка Ходорковского, да?
Фрагментом программы Сергея Медведева «Археология» мы завершаем обсуждение событий 19 сентября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.